И поэтому каждый человек на 50, представляете, на 50% состоит из задач рода. И у тебя просто крылья за спиной вырастают, ты можешь делать большие проекты. То есть получается, что род и потом, это тире потом, социальный успех.
А что мы должны своему роду?
Если у вас не складывается жизнь по каким-то центральным таким базисным направлениям, то нужно заглянуть в родовую карму.
Могли бы вы подробнее рассказать о вашей методике?
Нужно хотя бы признать себе, что это у меня есть.
А почему я должен отрабатывать то, с чем не справился мой предок?
Ты очень бьешься сам, ты очень умный, ты очень талантливый, но почему-то не получается.
Что такое родовые каналы и как с ними работать?
Соответственно, что с плодом будет? Ну, по сути, он не разовьется так, как нужно.
Можно ли изменить родовой сценарий и не отрабатывать карму рода?
Оно будет к вам приходить снова и снова.
Патриотическое воспитание в нашей стране, оно может сыграть какую-то позитивную роль? Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
В сети интернет я встретил очень интересные видео с вашим участием, которые впечатлили меня своей глубиной. Мне очень хочется поговорить о силе рода, о том, как взаимодействие с этой силой может изменить жизнь человека, и как эта родовая связь в целом влияет на нас.
Ну, теме рода, на самом деле, я посвятила очень большую часть в своем проекте «Матрица судьбы». Я являюсь автором уникального метода «Матрица судьбы», расчета предназначений, диагностики судьбы, предназначений от даты рождения. «Матрица судьбы», вот я даже взяла книжечку сюда к вам в студию, для того, чтобы показать саму матрицу. Вот сама матрица, вот она так выглядит. И по вот этой вот диаграмме, по вот этой восьмигранной звезде расставляются наши коды, цифры, даты рождения. Потом высчитывается по определенной формуле сакральной, высчитываются наши основные задачи, предназначения, в том числе и родовые. И вот теме рода, когда я стала заниматься матрицей, я посвятила, можно сказать, 50% вообще своего внимания, изучения, и потом в дальнейшем и практики с родом. Потому что, как уже понимается, или как стало ясно с течением метода, времени изучения метода, что люди, находясь вот в своей повседневной реальности, бывает такое, что забывают про род или не придают теме рода большого значения, не придают теме рода того нужного понимания или какого-то места в своей реальности, в своей жизни, в своем сердце, в своей душе. Ну, они думают, что, ну, есть предки, родители или там родственники. Ну, бывает такое, что хорошо, что они есть. А если отношения плохие, то иногда вообще про них забывают. То есть вот эта вот тема, она, можно сказать, все время, через всю нашу жизнь с нами проходит. Она как бы такой красной нитью всегда с нами присутствует. Хотим мы это или не хотим об этом думать, понимаем мы это или не понимаем. И поэтому я как кармический диагност, ну, буду так говорить, или как человек, который изучает вопросы предназначений, вопросы причинно-следственных связей вообще в жизни, то я вот эту тему очень подробно изучила со всех сторон. И, конечно, с удовольствием сегодня мы ее обсудим у вас в студии. И вот если мы возьмем с вами еще раз матрицу и взглянем на нее, то вот она состоит из двух квадратов. Один диагональный и другой прямой. И вот эти вот два квадрата, они как хранилище. Одно хранилище нашей личной кармы, а вот второе хранилище – это хранилище нашей родовой кармы и наших кармических родовых задач. И поэтому каждый человек на 50, представляете, на 50% состоит из задач рода, из кармы рода. И 50 только из своей личной кармы. Что это значит? Ну, то есть это значит, что он 50% своей жизни предназначен прожить для своих личных задач, и 50% он должен прожить карму рода. Ну, по сути, это очень большой процент нашего времени, нашего внимания. Но самое интересное, что карма рода, она переходит вот как бы из кармы рода в социальную потом карму. Вот, допустим, ребенок рождается, да, он рождается в определенном роду, у определенных родителей, у мамы, папы, в какой-то определенной стране. То есть это тоже страна, это где-то тоже как карма рода, потому что тоже с вами об этом поговорим, потому что место, где ты родился, где жили твои предки, это тоже очень важно. Ну и вот рождается ребенок с определенными вот уже родовыми программами или задачами. Сначала вот вся вселенная, весь мир, весь социальный вот такой план для него, это мама и папа и все его окружающие близкие родственники, дяди, тети, брат, сестра. То есть это для него вот этот социум, с которым он начинает знакомиться, с которым он впитывает самые основные свои первые паттерны поведения, поведенческие, да? То есть мы говорим еще от детства, очень много заложено потом в социальной жизни, да? Все психологи об этом говорят, как будто это психология детства, да? И вот, вот от этого сначала идет наша закладка, как бы основная, социальная. Потом, когда уже ребенок вырастает, и когда он становится взрослым, то в определенном возрасте он выходит, как птенец из гнезда, да, вылетает из рода в свою взрослую жизнь. И род должен что сделать? Его отпустить, благословить на его взрослую жизнь. И если все происходит правильно, то уже молодой человек, который выбрал себе дорогу в жизни, его благословили, его мама и папа, его предки, то есть он получает путевку, образно говоря, в свою взрослую жизнь, в социум. И тогда представьте себе энергетически, все как бы течет как по такому правильному, скажем так, гармоничному плану жизненному у человека. То есть он получил от предков дорогу в жизнь, благословение, то есть такую вот энергию. А мы сами знаем, если человек получил энергию, такую мощную, да, как одобрение там, своих родителей на свою, на женитьбу, на брак, на взрослую жизнь, на какую-то профессию. Мало того, еще предки помогли этой профессии выучиться, да, вложили в своего потомка, и, собственно говоря, и силы, и деньги, и труд для того, чтобы он эту путевку получил. То есть они перед ним открывают вот такой вот как бы двери в этот социум. Ну, как бы сказать, ну так, между прочим, да. И туда потомок шагает. Он вступает в эту взрослую жизнь. И если, представьте себе, этого не произошло, то есть, ну, плохая карма рода, то есть у потомка потеряна связь со своими родителями, его не благословили на его будущую профессию, он пошел вразрез, ну, скажем так, с одобрением своих родителей или вот, с какими-то решениями или с какими-то видениями своих родителей, или родители не поняли его, вот, в плане не было гармоничных отношений, то тогда получается, что человек уже взрослый, он как бы лишен вот этой вот связи с родом, вот этого благословения. Казалось бы, вроде бы мелочь, можно об этом не задумываться в современном мире. Но это им играет очень большую роль энергетическую, вот эту связку. И тогда может у человека не складываться что-то потом в социуме. Ну вот, например, не получаются большие проекты. Вот человек умный, талантливый, а где-то его не признали, куда-то не приняли, что-то у него не вышло, или кто-то его кинул, бросил, предал там и так далее. То есть, ну, мало ли, сколько может быть всяких разных историй в социуме происходить потом в жизни у человека. И он, и у него как будто крылья опускаются. То есть нету вот этой такой вот как бы успеха, что ли, нету вот этого успешного продвижения. И он не связывает это ни с благословением предков, ни с тем, что у него плохие отношения с родителями, что он даже оторван от родительской связи. Может быть, он и продвигается даже. Может быть, даже в силу своих умений, в силу своих вот такой настойчивости, может быть, сильный такой потомок, но ему настолько больше требуется усилий, чем нежели у него бы это благословление бы было. И была вот эта гармоничная бы связь. Получается, он просто бьется вот так вот из последних сил, находится в определенном таком, знаете, все время напряжении для того, чтобы чего-то добиться. То есть сил уходит гораздо больше на то, что нежели если у тебя есть сила рода, ты ее получаешь, к тебе эта гармоничная сила идет, и у тебя просто крылья за спиной вырастают, ты можешь делать большие проекты, у тебя все как-то чудесным образом, само собой, складывается и получается. Вот, ну, об этом, конечно, стоит задуматься каждому человеку, наверное. Это первое, что нужно подумать, а какие же все-таки у меня отношения с родителями, а есть ли у меня связь с моим родом, а много ли у меня претензий к родителям, обид за мое детство и так далее. То есть нужно вот позадавать себе, видимо, каждому человеку такие вопросы, чтобы даже понять, почему у меня, возможно, не складываются хорошо дела в социуме. То есть получается, что род и потом, это тире потом, социальный успех. Вот я вот это хотела, к этому хотела подвести. Но для многих это будет открытие, я вас уверяю.
Да, согласен. А что мы должны своему роду?
Первое, что то мы должны. Вот если мы берем метод матрицы судьбы, ну, то как я это воспринимаю, как нумеролог, да, как кармический целитель, то мы должны определенные программы. То есть метод, он четко дает расчет кармических задач. Я это говорю, кармические задачи. То есть люди, когда приходят в метод, они эти задачи высчитывают. Прям формула есть определенная, когда мы высчитываем кармические задачи. Но если мы сейчас говорим на общую аудиторию, да, ну, на тех людей, кто не изучал еще метод, то что мы должны роду? Ну, как минимум, мы должны задуматься о том, что род есть, что за нами стоит 7 поколений назад людей, которые обладали какими-то некими талантами, способностями, какими-то, возможно, у них были какие-то, возможно, ну, проблемы, задачи, может быть, чаяния, какие-то ожидания тоже у каждого. То есть каждый прожил какую-то некую свою судьбу, какую-то некую свою мудрость. Что вот нам нужно от рода, да? Но первое, что важно, вот эту связь на уровне тонком, на уровне души сохранить или соединить, или восстановить, то есть обновить внутри себя, чтобы мы чувствовали, что у нас есть род. Ну, это первое, да. Чтобы мы не отрекались от своего рода. Потому что это чревато очень-очень многими последствиями в нашей социальной жизни, как я сказала, в жизни взаимодействия с нашими последующими потомками, детьми, внуками и так далее. То есть бывает такое, что у кого потеряна связь с родом, даже не рождаются дальше дети. Или проблемы с деторождением. Сейчас очень много проблем. Вот приходят ко мне на консультацию молодые пары, которые не могут родить детей. У них все нормально по физиологическим показаниям, по медицинским показаниям. То есть, ну, они не могут все равно зачать ребенка. То ли по обоим, как говорится, показателям обеих родителей, то ли кого-то из одного, но это не важно. Ну, то есть, в любом случае, потомок не приходит в род, да, в продолжение рода. И получается, что вот задуматься бы о роде, начать, например, делать какие-то некие моления роду. Или, как минимум, нам очень важно тогда проработать карму рода, то есть поклониться предкам или совершить какую-то некую духовную практику, посвященную своему роду. Практик духовных достаточно много. Либо вы выберете моления роду, либо вы выберете какие-то обряды и ритуалы, посвященные предкам. Либо вот в нашем методе существует конкретная проработка кармы рода по вот этим задачам, вот этим программам, которые заложены у нас в судьбе, по матрице судьбы. И человек приходит, делает практики, слушает медитации, посвященные родовым кодам, родовым программам. И таким образом он как погружается в свою некую духовную работу. Он соединяет свою духовную суть с энергией рода. И тогда что-то происходит чудесное, волшебное. И вот удавалось как раз соединить судьбы людей, когда, например, один потомок не может найти другую свою родственную душу, жениться, выйти замуж, не складываются отношения, существуют разводы, не рождаются дети. Это все родовые программы, это все родовые темы. Но они настолько, ну, насущные для людей, болезненные и очень ожидаемые, очень волнующие. Человек очень хочет этого, хочет это, от этого исцелиться. Еще же очень важно понять, как исцелиться. Часто вот диагностируют, например, видящие, ясновидящие, целители проблему. А у вас родовое проклятие. А у вас там в роду безбрачие. Ну, уже такое существует даже в народе. Такая диагностика, скажем так, народная. И человек понимает, да, действительно, у меня что-то в роду не так, там мама с папой развелись, бабушка с дедушкой жили плохо, там, или бабушка потеряла дедушку в войне, всю жизнь тянула одна своих детей. То есть явно что-то вот не складывались какие-то отношения в роду, судьбы были очень, например, сложные и тяжелые. И тогда потомок как бы берет на себя эту некую программу рода, одиночество или несчастной какой-то некой судьбы. Тогда нужно что-то с этим сделать. И приходят люди и спрашивают, я это знаю, да, я вот вижу по своему роду, что это так, но что мне с этим делать? Вот же самое главное, это еще ответить на вопрос, а что мне с этим делать, как мне с этим быть, какую мне сделать целительную практику или духовную, чтобы свою жизнь наладить уже в более гармоничном русле. И вот тема рода и вот работа с родом налаживает жизнь в более гармоничном русле. Вот для этого нужно понимать эту силу рода, принимать силу рода, задумываться о памяти предков, разбираться в этом даже. Если у вас не складывается жизнь по каким-то центральным таким базисным направлениям, то нужно заглянуть в родовую карму. И если вы, например, не поняли, вот как с этим справляться в своей жизни или не нащупали вот это вот свое целительное действие от самого себя, ну, в пределах самого себя, то тогда явно надо заглядывать в род, потому что не все зависит только от нашей личной кармы, от нашего личного старания, потому что иногда человек лично очень старается и много что делает с самим собой, со своей личностью, будем так говорить, да? Но все равно что-то не получается, все равно где-то какие-то стенки образовываются ограничительные, и он не может эти препятствия перешагнуть или перейти, или их, в общем-то, раздвинуть. А дело все тогда в родовой карме. Вот это вот такой момент, о котором нужно тоже задуматься, понять, что ли, его, и начать его изучать. И это очень полезно для многих-многих направлений нашей жизни.
А не могли бы вы подробнее рассказать о вашей методике? В каких, может быть, сферах жизни она может помочь человеку, если он как минимум поинтересуется и начнет разбираться?
Ну, метод матрицы судьбы на самом деле помогает во всех сферах жизни, потому что наше предназначение – это наши центральные базисные задачи нашей судьбы. Ну вот когда-то меня спросили, Наталья, а не вредно ли изучать свою судьбу, не прогадаешь ли ты ее? То я сказала, что в наше время вредно ее не изучать, потому что разобравшись в этом, мы сможем делать правильные выборы по жизни, мы разберемся центральных своих задачах судьбы, души, для чего мы здесь родились, какие задачи нашего рода, наших предков, и как реализоваться в социуме. То есть предназначение на самом деле у нас множество, у нас не одно предназначение. Метод называется диагностика предназначений, потому что предназначение не одно у души, предназначений множество. И вот когда человек начинает изучать метод матрицы судьбы, он изучает все свои предназначения. Предназначение для себя самого, предназначение для рода, предназначение для социума, предназначение для божественное предназначение и планетарное предназначение, предназначение своих глобальных проектов. То есть и у нас еще много внутренних предназначений, такие как родители и дети, творческой звезды, взаимодействие в материальном мире, взаимодействие между мужчиной и женщиной, это тоже предназначение. Любое предназначение, оно ведет к тому, чтобы мы себя в этой сфере жизни максимально реализовали в плюсе кармы, чтобы мы эволюционировали как духовное существо, как человек, который не просто материально смотрит на эту жизнь, что он объемно смотрит и осознанно, чтобы мы были счастливы просто. Потому что счастье – это не какое-то состояние искусственное, оно может только создаться самим человеком, исходя из созвучия со своей душой. Когда душа встает на путь предназначения, и мы начинаем в этом жить, мы начинаем в этом развиваться, вот мы тогда чувствуем состояние счастья, удовлетворенности, вдохновения, у нас энергии много, крылья вырастают. То есть мы встали на свой путь, мы нашли себя. Много этому всяких разных обозначений. Человек нашел себя, встал на свой путь, пришел к самому себе, отыскал свое истинное я и так далее. То есть много разных здесь метафор, выражений. Но самое основное – это действительно познать свою истинную природу души, для чего же все-таки мы родились на этой земле, и вот постичь свои предназначения. Причем это четкая формула, которая была открыта мной, которая мне пришла путем моих духовных изысканий и глубинных медитаций, духовных изысканий. Она пришла еще в 2006 где-то году. Я открыла метод матрицы судьбы. Это четкая формула и цифровой ряд, ну, как можно сказать, как нумерология, но и в то же время философия чисел. То есть я ее не называю просто нумерологией. То есть это философия жизни, мудрость жизни, которая заключена в 22 энергиях судьбы. То есть в 22 психотипах людей, в 22 явлениях мироздания, в 22 порталах, которые отвечают за, за сотворение мира. Ну, за те процессы, которые протекают в жизни вокруг нас. Это не что-то от нас отделенное. Это, собственно говоря, мы и жизнь вокруг нас, жизнь внутри нас, энергии, с которыми мы все время соприкасаемся. И вот все это мы изучаем в методе матрицы судьбы и рассчитываем все эти свои задачи. Но, соответственно, есть методики, мною разработанные за столько лет, как с этим работать, как менять карму своего предназначения, если оно заблокировано, находится энергия в минусе, как это переводить в плюс кармы и как раскрыть свой потенциал и в этой жизни двигаться по пути своих предназначений и эволюционировать.
А какие основные задачи стоят перед человеком в отношении матери и отца? И есть ли разница?
У каждого человека, вот если, например, девочка, дочка у родителей, да, то для нее вот мама, а и отношения с ней, это потом во взрослой жизни проекция на саму себя, на свою собственную внутреннюю женщину, ну и внешнюю женщину, и реализация своей женской природы. А ее отношения с отцом, это потом во взрослой жизни проекция на то, как она будет строить отношения со своим будущим партнером, со своим мужем или со своими сыновьями. И поэтому вот мама и папа, для, например, для дочери, да, то это вот такая вот проекция, которая закладывает вот такой базисный фундамент. Если это мужчина, то, соответственно, его мужская суть будет проявляться в его в социуме от его взаимодействия с отцом, а его отношения в семье будут проявляться от его взаимодействий, заложенных как фундамент базисный с мамой, отношений с мамой. Поэтому, конечно, мама и папа для нас это разные сценарии, по сути, потом во взрослой жизни. И поэтому у нас могут складываться разные взаимодействия, там, с мамой более теплые, доверительные, с папой там холодные или наоборот. То есть у каждого ребенка это по-своему. Но по сути, если будет каждый понимать, что это закладывает на будущее, может быть, от этого будет гораздо проще. И даже родители будут понимать, что это закладывает в будущем у их же детей. Ведь каждый родитель хочет, чтобы ребенок, когда он вырос, чтобы жил счастливой жизнью, чтобы у него был счастливый брак, рождались детишки, чтобы у него все в принципе в жизни было хорошо. Поэтому даже для родителей это очень важное понимание. Может быть, кто-то об этом не задумывается и видит, например, что у сына плохие отношения с отцом. Ну, мама, например, видит, да, но не прилагает усилия и ничего с этим не делает. Или, например, наоборот, у дочери плохие отношения с матерью, она потом может прикинуть, что, образно говоря, понять, что, а дальше-то как она будет, как женщина, проявляться в своей взрослой жизни. Ведь на самом деле работа над собой в отношениях родителей и дети духовная, это самое важное, наверное, работа, потому что мы всю свою жизнь либо дети у своих родителей, либо родители у своих детей. И все мы строим с вами семью, и все рожаем детей, и дальше их воспитываем, отправляем во взрослую жизнь. То есть род сам себя воспроизводит и продолжается.
А почему я должен отрабатывать то, с чем не справился мой предок? Это как минимум выглядит несправедливо.
Но опять же, мы отрабатываем это для того, чтобы на нашу жизнь не влияла карма предка, который с чем-то не справился. И поэтому несправедливости здесь нет, мы для себя любимого здесь работаем в какой-то мере. Да? Понятно, что не только для себя любимого, но и для своих потомков. Потому что, представьте себе, вот предок не справился. Это как некая родовая программа вам передалась. Вы сказали, не-не-не, я с этим не хочу вообще дело иметь. Ну, что-то зачем я буду работать с тем, с чем мой предок не справился? И вы живете себе и те же самые, переняли паттерны поведения или какие-то проблемы. Вы, конечно, их не типируете с тем, что ваш предок не справился, уже про это забыли. И потом, в конечном итоге, передаете это кому? Детям. Своим детям, потому что дети копируют вас, а не с вас. Как говорится, снимают слепок и копию в первые свои дни, годы жизни. И поэтому вы это все прекрасно передадите своим потомкам. А если и потомки скажут, нет, я тоже не хочу работать с родовой кармой, то и дальше. То есть получается, что вот так она и передается, карма по наследию предков негативная, когда люди не задумываются о том, что нужно остановить какую-то негативную программу, чтобы она, как инфекция родовая негативная карма, не передавалась дальше. И надо максимум, скажем так, выловить, выудить, понять этих родовых негативных программ и максимально за жизнь их остановить, потому что детям от этого будет житься гораздо легче. То есть мы своим детям открываем дорогу и дверь, когда мы работаем с родовой кармой. То есть получается, это не для нас. Это для нас тоже, конечно, потому что если мы не работаем с родовой кармой, и мы в социуме, я сказала, что-то будет происходить не то в нашей жизни, ну и плюс еще и у детей. То есть получается, это какая-то двойная такая серьезная засада. И поэтому нужно хорошо бы об этом думать, задумываться и максимально еще изучить этот вопрос и постараться с этим поработать, чтобы себе жизнь облегчить и своим потомкам.
На самом деле парадокс, почему человек об этом не задумывается. Самое знаковое событие – это его рождение. То, что он родился, до него кто-то был, и он у кого-то же родился. Да, почему ты не думаешь о том, что ты часть этого рода? И если ты уж человек как существо материальное, но плюс есть какие-то нематериальные абсолютно процессы, да, как мысль, например, мы их не видим. Ну, значит, и задуматься о том, что есть принадлежность какая-то невидимая к роду, и она существует.
Да.
Вот почему-то не задумываются большинство.
Вот сейчас мы с вами записываем такой уникальный эфир. Я думаю, многие люди посмотрят и даже захотят, мы очень на это надеемся, для этого и встретились, захотят разобраться в карме своего рода, чтобы облегчить себе жизнь своим потомкам.
А чем отличается негативный опыт предков от позитивного? И как это может выглядеть в жизни человека?
Негативный опыт предков отражается четко на потомках. То есть мы понимаем, что у нас какая-то некая проблема родовая. На самом деле все это как-то чувствуют. Вот каким-то своим шестым чувством они ощущают, в моем роду там было вообще такое, все было, очень все страшно, и все было не позитивно, скажем так, не гармонично. Много было несчастий, каких-то разделенностей, болезней и так далее. То есть люди как-то эту родовую карму, они все равно ее ощущают, что вот была негативная родовая карма. И многие очень этого боятся. Они вообще этого боятся, этого слова, думают, что если я сейчас туда залезу и начну это все ворошить, разгребать, то мне будет потом плохо, всплывут все эти родовые негативные на меня, посыпятся проблемы, моменты.
Бабушкино проклятие какое-нибудь.
Да. Там какие-то болезни и так далее. То есть человек, по сути, вот так вот берет, я туда смотреть не буду. Я понимаю, что там больно было, и я не хочу туда смотреть, боюсь даже где-то. Вот, и поэтому вот это чувствуется. Я вас уверяю, это каждый как-то чувствует. Ну и еще можно продиагностировать. Давайте о диагностике немножко поговорим. Наверное, нашим зрителям будет это интересно. Да, да, да. То есть вообще на самом деле, как я сказала, что если род-социум, то если у вас в социуме есть вот барьерные стенки, которые вы потолки какие-то, которые, в которые вы уперлись и никак не можете их раздвинуть, какие-то стенки, какие-то проблемы с людьми во взаимоотношениях, какие-то вот ну, негармоничные взаимодействия, так, много их, вот как-то, знаете, когда вы наступаете на одни и те же грабли каких-то отношений с людьми, которые вас там предали, обманули, там, подставили, просто кинули, что-то еще там, несправедливо с вами поступили. Вот это вот все время как-то происходит одно и то же. Причем при этом вы сами все сделали для того внутри себя, чтобы этого не было. А оно все равно происходит. Это первая диагностика того, что это что-то идет из рода. Потому что вы все для этого сделали, чтобы уже ну, вот таких ситуаций не происходило, они все равно на вас сыпятся. Дальше, значит, если вы имеете болезни внутри себя, подобные вашим родственникам, маме, папе, вдруг вы обнаруживаете у себя какую-то некую родовую такую же болезнь. Значит, это говорит о том, что ваше физическое тело тоже вам дает сигналы о родовой наследственности негативной, родовой карме, которую нужно исправить. Третье. Если у ваших детей не складываются судьбы, бывает такое, что карма через поколение перебрасывается. Вы-то еще старались, как-то еще там держались, но вы ничего не делали, и достается рикошетом вашим детям. То есть вот это тоже такие частые истории. Вы смотрите, что я вот старался жить праведной жизнью, а мой ребенок просто вот наркоман или там в какой-то компании затесался такие, или жизнь у него совершенно не складывается, или учиться не хочет, или вообще в депрессиях находится, руки на все опускаются. То есть нет вот этой тяги к жизни. Ну, много разных ситуаций. Или, например, судьба, опять же, в социуме его затирает социум. То есть нету продвижения, то есть нету вот этого принятия социума потомком. И поэтому вот это все сигналы о негативной родовой карме. То есть вот не нужно ходить к бабкам, к деткам, еще к кому-то, чтобы понять, какая у вас родовая карма. То есть нужно просто внимательно посмотреть на свою жизнь, честно. Ответить себе на ряд просто вопросов. А счастлив ли я? А достиг ли я своей реализации в социуме, в своем любимом деле? А есть ли у меня вообще любимое дело? А вообще я, как я себя чувствую? Как у меня в моем физическом здоровье? Не утекают ли куда-то мои силы и энергия? То есть нет ли у меня каких-то серьезных заболеваний? И все ли хорошо у моих детей? То есть вот такие вот ряд таких вот вопросов, они явно вам покажут сигналы негативной родовой кармы. Если уже говорить о том, как это исправлять, это уже вопрос второй. Сначала для того, чтобы что-то вообще исправить, нужно хотя бы признать себе, что это у меня есть, правильно? То есть получается, что если человек не признал, отвернулся, как мы говорим, да, не осознал, как вы сказали, вот душой принадлежность к вот этому всему вопросу, ко всем этим вопросам, то он не сможет это исправить. То есть он просто не видит, не смотрит и тогда не сделает правильных действий, правильных шагов. И поэтому, когда люди боятся посмотреть вот туда, где было больно, где была негативная родовая наследственность, это как страус в песок. Ну, знаете, такая история, когда страус в песок засовывает голову, и вроде бы его не видно. Но это то же самое делает человек, к сожалению. И поэтому нет другого пути, как только в этом разобраться, понять, принять и разобраться. Мы не всегда в жизни проходим такие радостные истории, это на самом деле. То есть жизнь, она многогранна, и нужно уметь принимать ее во всей ее целостности. И если ты силен в каких-то сложных ситуациях, это значит, ты многого в жизни достигнешь. Ведь жизнь строится победителя человека не в том, как он умеет побеждать, а в том, как он умеет проигрывать. И что он после этого делает. Вы согласны со мной? То есть получается, что если мы отворачиваемся от чего-то якобы страшного, негативного, не хочется в этом копаться, не хочется в этом разбираться, то получается, мы отворачиваемся от самого себя, по сути. Мы от какой-то части себя отворачиваемся, и значит, мы чего-то в жизни недополучим, или чего-то не поймем, что-то не разгадаем, какую-то тайну, что-то не сделаем очень важное. И потом, когда человек уже в конце приходит к апогею своей жизни, к концу, он сожалеет о том, что он когда-то не разобрался в каких-то вопросах, аспектах, которые помогли бы не только ему, но помогли бы его и детям, и внукам, и всему его последующим поколениям.
А как усилить позитивные наработки? И как их вообще увидеть в своей жизни? Что, о, дедушка, наверное, мой трудился в этом направлении, у него все получалось, а это у меня сейчас проявляется в жизни.
Как правило, благая, позитивная родовая карма сразу сказывается на потомка. Как хорошими отношениями между им и родителями. Как правило, у потомка он не отворачивается от рода. Почему потомок отворачивается от рода? Потому что он чувствует негативную накопленную карму в роду, и он хочет просто себя освободить от этого, и вроде бы не хочу с этим связываться, у меня на это нет силы, энергии, даже нет знаний, чтобы что-то с этим делать. И поэтому ему проще себя от них отделить, разделить, чтобы, в общем-то, не смотреть в ту сторону. Но если человек все-таки осознан и понимает, ну, если у него хорошие отношения с родственниками, это уже на самом деле очень хорошо, потому что это уже говорит о том, что у него достаточно много накоплено позитивной, благой родовой кармы, что у него прекрасно сложились отношения с родителями или были какие-то конфликты, но он сумел их уладить, сумел принять своих родителей такими, какие они есть, сумел принять своих бабушек, дедушек, предков. То есть он, есть у него благодарность роду за свой факт бытия. Это уже, кстати, говорит о благоприятной родовой наследственности, когда у человека есть внутри благодарность. Благодарность своему роду, благодарность своей земле, где он родился. Ну, вообще человек живет даже с чувством благодарности, умеет с ней жить. Это уже говорит о очень хорошей родовой наследственности. Дальше, если у него достаточно крепкое здоровье, то есть то у него хорошие гены, говорят, вот, вот он такой вот прям такой здоровяк, вот у него хорошая родовая наследственность. Прекрасно, тоже, кстати, говорит о благоприятной карме рода. Если ему везет в делах, в деньгах, в материальном аспекте, он умеет деньги зарабатывать, к нему идут ценности материальные, возможности их заработать, да, у него широкие проекты, у него на все хватает энергии. Кстати, очень классно диагностика, есть ли у тебя родовая хорошая наследственность, когда ты умеешь делать большие глобальные проекты. У тебя на это хватает сил и энергии. Потому что человек может быть очень умным, но совершенно не востребованным, вы согласны? Вот сколько мы знаем вот таких умных людей, которые просто не сумели реализовать свой талант, у них не хватило, чего-то не хватило для этого. То есть они все это создали, но не сумели в социум отправить, в жизнь. Это не распространилось и не принесло пользы людям. То есть так и замкнулось внутри человека. Получается, что если у тебя нет энергии, значит, у тебя какая-то часть твоего вот этого 50-процентного КПД, как я вот говорила, вот видите, 50% своей личной кармы, 50 родовой. Вот это вот 50 родовой не сошлось вместе с личной, и вот ты как-то на 50% не результативен. Ты очень бьешься сам, ты очень умный, ты очень талантливый, но почему-то не получается. То есть вот этих 50% не хватает на глобальные проекты. Ну, может быть, местечково немножечко как-то получается, и ты там сводишь концы к концам. Ну, может быть, даже и неплохо живешь более-менее. Но у тебя же мысли-то ого-го, а ты суживаешься все равно до какой-то вот ограничительной сферы пространства. И поэтому в конечном итоге вот это все говорит о том, что нужно родовую карму изучать и что-то с этим делать. Но если все получается, глобальные проекты получаются, то да, вот карма родовая, благая, и все хорошо тогда у человека. Но я хочу еще, знаете, что сказать? Даже если карма благая, все равно есть что улучшать. Все равно на это нужно обращать внимание и благодарить свой род, что он есть, и вспоминать о нем, как минимум, да, периодически.
И тем самым создавать задел своим потомкам.
Да, да. Кстати, будут дети смотреть, что их папа, мама уважают своих родителей. И это будет как передаваться, как некая уже информационная такая программа позитивная, родовая. И, как вы правильно сказали, да, сделать задел своим потомкам положительный.
Что такое родовые каналы и как с ними работать?
Ну вот как раз родовые каналы – это родовые связи энергетические. То есть то, что передается от поколения к поколению, и есть канал. То есть вот мы своей связью уходим аж в седьмое поколение, аж вглубь своей родовой системы. То есть мы стоим наверху, да, как вот уже потомок. Но если мы посмотрим, как корни дерева, вот если сравнить, кстати, с деревом, да, вот у дерева же есть каналы, центральный канал – это ствол, и дальше идет вот очень мощная, например, корневая система, и тогда дерево мощное. Вот это мощные родовые каналы тогда. То есть это мощные родовые каналы – это когда между поколениями есть связь. Вот, допустим, вы стоите как потомок наверху, да, у кроны дерева, а дальше идет все ниже, 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 это канал, и дальше идет вглубь, аж в корне, до седьмого поколения. И если вы со всем этим связаны, сумели эту связь сохранить, у вас вот этот канал, как корневой канал у зуба, я иногда сравниваю, да, то зуб прекрасно себя чувствует. И вы, как потомок, прекрасно себя чувствуете, если вас аж подпитывают аж корни, аж с седьмого колена ваших предков. То есть получается, что если у дерева нет корней, или он вот оторван, он сидит, как, например, на кроне дерева, как некий плод, да? А дерево, у него нет связи, его дерево не питает, то есть его не питают его корни. То, соответственно, что с плодом будет? Ну, по сути, он не разовьется так, как нужно. То есть, получается, нас всегда питают наши корни. Вот если вот так вот подумать даже о том, что если мы выросли, если мы выучились, если мы создали семью, родили детей, реализовываемся в социуме, ну, нас подпитывают наши корни. Иначе мы бы с этого дерева упали бы и, собственно говоря, были бы как неразвитый плод. Вот что такое родовой канал. То есть это связь со всеми поколениями предков до седьмого колена.
А чем отличается проработка родовой связи с уже ушедшими предками и проработка родовой связи с теми, кто еще есть здесь и живут сейчас, родственники, родные люди?
Угу. Ну, то есть вот у нас в методе, в матрице, да, есть такая, ну, вот, такой тренинг «Семь колен рода». Когда мы программы семи колен поколений, вот как раз выстраиваем этот родовой канал. Выстраиваем его по своим энергетическим связям. Чтобы он был прокачан у нас, чтобы мы получали аж силу с седьмого колена предков, аж самых древних предков, и чтобы у нашей жизни были мощные корни. И вот это работа с ушедшими предками. То есть это такая, знаете, практика духовная, специальная в методе, которая работает с энергиями. То есть вот на каждом колене своя программа стоит. Ну, то есть там, например, свой код, своя числовая вибрация. И человек работает, и у этой числовой вибрации существует коридор развития событийности, понимания своих значений. Ну, например, вот как, чтобы объяснить, восьмая, например, энергия, она означает баланс, равновесие, кармическую справедливость. Если у человека на каком-то колене рода стоит восьмая программа, то ему очень важно внутри себя наладить эту кармическую справедливость, этот кармический баланс, перестать бороться за справедливость социальную, а наоборот посмотреть вглубь, научиться, возможно, медитировать, посмотреть в свою душу. И таким образом он эту программу кармическую, которую передали ему эти предки по восьмой энергии, он ее закроет внутри себя в позитив. То есть он уберет негативные с нее моменты, потому что он знает, что такое негатив по восьмерке. Это борец за справедливость, это на революцию, это на войну, это на бунт. Вот это во все влезать, во все, ну, разбираться с точки зрения, прям, знаете, хорошо, плохо, черное, белое, резко, вот без вот этого, знаете, средних ноток. Вот, вот это вот минус восьмого кода. И прям революционер такой, знаете, бунтарь. И вот если человек так будет делать, значит, он, возможно, предки такие были, возможно, стояла такая, была там такая, у нас же много было революций в прошлых, в прошлые столетия, там, да, когда мы погружаемся в предков, в их опыт, там много чего было, и войны были, и революции были, и споры были, и распри были, ну, что только не было, если уж так. Было много и хорошего, и дети рождались, и люди жили, и влюблялись, ну и борьбы было много, да, кровопролитий тоже было много. И поэтому, возможно, вот если передана, например, потомку такая программа по восьмой энергии, ну, это я так, как пример просто привела, чтобы было понятно, то, возможно, этот дед или прадед или кто-то там, ну, очень сильные были борцы, там, революционеры. И потомок, сам того не понимая, может эту свою вот эту тягу к революционным вот таким вот, к такой революционной борьбе может испытывать. И поэтому, если он это все внутри себя потушит, погасит через баланс, через гармонию, через позитив восьмой энергии, это когда человек понимает уже не борьбу кармическую принимает в жизни, вот, как справедливость, а понимает законы причинно-следственной связи, ничто не делит на хорошее и плохое, на черное и белое. Он как бы мир принимает в целостности, извлекает из этого уроки и созидательную мудрость. Вот что такое восьмерка в плюсе, восьмая энергия, восьмой канал, восьмая кармическая программа. И вот тогда человек, переходя на это, отслеживая в себе бунтарские вот эти все нотки, он работает с кармой предков по какому-то там определенному колену. И дальше так по каждому он колено. То есть 7 программ передается центральных, по каждому колену своя программа. И человек, если внутри себя вот эти качества личности, через свою личность все это пропустит и переработает, он перейдет как раз вот на плюс энергии вот с ушедшими предками, как вы говорите. С живыми предками, но это живые вот отношения. То есть мы должны уважать, принимать, научиться прощать. Вот эти все, знаете, наши заповеди, которые духовные, по которым человек осознанный живет, ему очень важно их применять к своим, как минимум, родителям и ближним родственникам.
Почему именно 7 колен? Почему нужно прорабатывать именно 7 колен? На самом деле мы, в принципе, не можем найти какую-то информацию, которая дальше там 3-4 максимум колен.
Да.
Вот. Но если говорить энергетически, то как вот именно 7 колен влияют, и почему мы не должны идти, например, дальше и обращаться ко всему роду? Ну, наверное, мы в любом случае так и делаем, когда прорабатываем родовые связи.
Ну, по методу, именно по методу очень совпадает, по расчетам матрицы очень совпадает вот это знание 7 колен рода, оно же на слуху. Вот как-то мы 7 колен, 7 поколений, то есть мы это слышали уже не в одной какой-то некой конфессии, да, угу, духовной. Но в матрице четко совпало, матрица объяснила, почему именно 7 колен. Вообще удивительно, на самом деле. Вот в матрице, опять же, сейчас покажу вам, вот они, родовые каналы. Вот один родовой, это родовой канал отца. Ну, здесь бы циферки бы стояли. А здесь родовой канал матери. И вот здесь вот в этих расчетах вмещается и логично вписывается ровно 7 энергий. Вот ровно 7 энергий. И эти 7 энергий как бы отвечают за... Как бы, они как вписываются, как, знаете, как личные чакры. У человека 7 чакр, 7 уровней. И каждая чакра влияет на свой пласт жизни. Свою вибрацию создает, свою создают определенную энергию, воронку такую энергетическую. Человек с определенного пласта уровня жизни притягивает к себе ситуации. И то же самое, 7 колен – это как 7 чакр рода. То есть, смотрите, у нас 7 нот в октаве. Ну, такое магическое число. Смотрите, 7 нот в октаве, 7 дней в неделе, там, семерицы, да, семерицы энергии у нас, опять же, в матрице судьбы по 22 энергиям мироздания мы делим тоже на 7. То есть, получается, 7 – это какая-то некий цикл. То есть, вообще, число 7, если мы задумаемся об этом, это 7, а, кстати, еще 7 цветов радуги. Ну, наверное, еще что-то мы можем, как 7, число такое активное, ну, соответствия какие-то найти в жизни. Получается, что вот это 7, это как 7 каких-то центральных программ, центральных уровней, за которые отвечает каждое колено предков. Причем каждое колено отвечает нам, дает вот энергию на свой пласт жизни, на свой уровень жизни. Соответственно, как чакрам, так и, собственно говоря, предки влияют, как вливаются в наши личные чакры, можно сказать, память предков, энергия предков, и создают нам вот эту вот как бы полную общую картину. Поэтому это какое-то некое конечное число, целостное, цикличное число, которое тоже вот работает в родовой карме. Понимаете, когда я сейчас просто с вами разговариваю, если вы будете изучать метод, ну, погрузитесь именно в тему рода, вы четко увидите, почему 7, почему, какие программы там стоят, какие энергии, за что они отвечают. Это все на тренинге объясняется, за какое колено, за какой уровень жизни отвечает в нашей социальной, материальной жизни. То есть в чем они нам помогают. Вот, например, нижнее колено, 7, вот возьмем древних предков, да, оно отвечает за нашу генетическую память, за выживаемость, за наши корневые какие-то, знаете, вот за корневые реакции. Вот наша центральная корневая реакция – это выжить в этой жизни, выживаемость, устойчивость к выживаемости. То есть если у человека связь до 7 колена, то он хорошо устойчив к выживаемости. То есть его вот так, вы знаете, ну это как хорошие корни, опять же, у дерева. Его невозможно ветром сбить, какими-то неудачами, какими-то трудностями по жизни. Это вот как раз это тема победителя. Вот эта вот укорененность хорошая, когда человек хорошо укоренен и хорошо умеет противостоять определенным сложностям, его сбить с цели, с его какого-то ориентиров, с его невозможно, с его базисных основ, его личности, его, да, невозможно, то тогда вот это человек многого достигнет в этой жизни. То есть это как раз связь с 7-м поколением предков. То есть они нам дают вот эту вот основу хороших корней, вот этой вот укорененности хорошей в жизни и способности выживать и побеждать.
А что конкретно записывается в память судьбы?
Вот если мы берем опять, раскладываем по числовым кодом, записывается какая-то некая программа. Почему именно она записалась? Я думаю, она была самая яркая. Вот берется какая-то, видимо, душа, и самое важное для души в этом воплощении. Вот самое желаемое душой, чтобы ее выполнить. То есть ведь все программы, которые записаны кармически на нашем внутреннем компьютере, на нашем памяти подсознания, да, они для нас очень важны, для нашей души. Дальше включается логика, которая может нас заводить в разные коридоры. Мое, не мое, вот этих терзаний, метаний, выборов бесконечных, каких-то желаний, возможно, даже не наших, а наносных, которые извне пришли. Но душа всегда знает свои собственные, наши истинные выборы, да, и вот эти вот программы, которые самые центральные она выбрала, они, видимо, были для нее архиважные в этом воплощении, и она очень созвучна для их выполнения, и она пришла с этим, с этими всеми программами, мы их называем предназначениями в методе матрицы судьбы, и они разные у всех. Каждый человек со своими предназначениями. Это очень интересно. Каждый настроен на свою личную музыку души, на свою личную музыку вот этих судьбоносных программ центральных, которые душа посчитала, что в этом воплощении ей очень важно выполнить. Возможно, вы знаете, это были такие яркие опыты в прошлом, которые человек, например, не доделал. Ну вот, ну ему нам так хотелось вот это исполнить, что он приходит с этой программой, с этой недоделанной, образно говоря, задачей, чтобы ее здесь дозавершить. И для него это очень важно. То есть вот важно для себя выяснить все эти предназначения, все эти центральные задачи души для того, чтобы вообще меньше делать каких-то не своих, скажем так, выборов по жизни.
А можно ли изменить родовой сценарий и не отрабатывать карму рода?
Но изменение родового сценария и карма рода – это, по сути, одно и то же понятие. Сценарий, карма – то есть это как некое такое действие. Это какое-то течение какой-то некой энергии, которая все равно приведет к каким-то результатам. Поэтому то, что вы сейчас спросили, это приблизительно одно и то же. По сути своей, что такое изменение родового сценария, это вы делаете по жизни какие-то хорошие, правильные действия, какие-то такие созидательные или разумные, гармоничные. И можете не задумываться тогда о карме рода, но вы таким образом, совершая какие-то такие хорошие поступки, вы будете менять карму рода только лишь потому, что вы живете по принципам добра или по принципам своей совести, по принципам какой-то своих, ну, морали какой-то созидательной.
Ну, то есть вот так просто отвернуться, вижу проблему в своей жизни, понимаю, что точно из рода, не хочу ей заниматься в этой жизни. Mm-hmm. Отодвину ее на второй план, буду заниматься чем-то другим. Так не получится.
Так не получится, она вас догонит. То есть она не здесь придет к вам, она придет к вам в следующем каком-то, в следующей какой-то ситуации, в следующий сценарий к вам придет. Только будет один и тот же сценарий, просто люди будут разные, меняться. Это же, знаете, как наступать на одни и те же грабли. Вот люди же замечают это, что они как будто бы ходят по одному и тому же кругу одних и тех же ситуаций. Просто люди меняются, а суть-то остается той же. То есть все, что вам дано здесь сделать, оно будет к вам приходить снова и снова, как какая-то, знаете, заезженная пластинка. Только люди некоторые, они этого и даже этого не видят. То есть вот к ним одно и то же приходит и приходит годами, а они даже вот этих взаимосвязей, что это одно и то же, они даже этого не осознают, бывает. То есть они, ну, это же тогда с этим было человеком, а сейчас с каким-то другим.
Сейчас другое, совершенно другое, да. А если человек не знает законов родовой системы, они все равно на него будут влиять? Или незнание, может быть, освобождает от этой ответственности? Ну, допустим, человек глубокий материалист и занимается чисто своей жизнью, там, какой там род? Ну, родила меня мама. Все на этом для него в его картине мира и закончилось. И он проживает эту жизнь, но он вообще не думает о том, что есть род, как-то надо менять родовые сценарии, что-то надо как-то прорабатывать программы. И на него все равно будет влиять? Он будет как-то жить и в каких-то проблемах постоянно находиться.
Да, он будет все время в социуме, да, как я еще раз мы с вами как выяснили уже здесь, то род влияет на социальную жизнь человека. У него будет просто социум его поворачивать к этим родовым сценариям, или же его семейная жизнь и его дети. То есть все время будут обращать. То есть если ты не смотришь в свой собственный род, твои собственные потомки будут тебе давать те же самые уроки, и ты будешь вот в этом вот во всем разбираться, и ты будешь уже для потомков род, можно сказать, и они тебе будут зеркалить те же самые истории, и ты будешь все равно над этим задумываться. Не так, так едок, тебе жизнь подведет к тому, чтобы об этом подумать. То есть ты как ребенок, да, потомок не думаешь о своем роде, то же самое тебе, возможно, твои дети возьмут так отвернуться, и ты будешь и дадут тебе такое же, образно говоря, зеркальное отражение. То есть и придется задуматься. Ну, или же бывает такое, что вплоть до болезни физического тела, что не хочется, конечно, ну, или каких-то потерь прям серьезных, когда человек просто попадает уже в какую-то прям историю, не думал, и тут вдруг начал обо всем этом думать, потому что, ну, действительно прижало. И такое бывает. Ну, конечно, не хочется об этом, конечно, говорить, но такое существует на самом деле, что когда мы обращаемся к предкам, когда мы об этом всем вспоминаем, когда человек неверующий часто вспоминает, начинает вспоминать о Боге, когда ему плохо становится, когда его уже жизнь припирает на какой-то край или на какое-то дно, и он вдруг вспоминает о Боге, о котором он вообще не думал, и было у него все хорошо, и, собственно говоря, и он об этом даже не задумывался. Не хочется, чтобы таким образом люди о Боге вспоминали. Понятно, но все равно выбор каждого человека остается за ним. Всем же ты не свою философию не навяжешь, ну, скажем так, не вложишь в голову, поэтому... Но мы с вами, вот, опять же, сейчас, разговаривая о таком, сеем зерна положительные в людях, чтобы они не дожидались каких-то таких серьезных ситуаций в своей жизни, а просто себе соломку стелили, по сути.
А меняются ли родовые задачи в зависимости от возраста человека?
Да, конечно же, они меняются, потому что когда мы проживаем жизнь, то мы... Опять вернусь, хочу вернуться к матрице. Вот видите, у нас есть квадрат вот так вот личной кармы и вот так родовой. Я уже несколько раз об этом говорила здесь. И вот здесь человек родился. И вот он начинает двигаться вот так по жизни, по часовой стрелке, вот так проживать свою жизнь. И тут вот везде стоят свои какие-то определенные энергии. Так вот, в определенном возрасте он попадает в свою личную карму, а в определенном возрасте в свою родовую. И вот на каждом углу стоят свои задачи. Получается, что даже в каждый возрастной рубеж, в определенный, на него больше сила рода влияет, чем в какой-то еще какой-то рубеж его жизни. То есть по стечению жизни мы не живем в одном и том же. Я вот это хочу вам донести до вас. То есть у нас бывает сильное влияние личных задач кармы в какой-то определенный возраст жизни, а потом раз, что-то как будто перещелкивается. Человек жил, 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 все было нормально. И тут вдруг в каком-то возрастном рубеже раз, и все поменялось. И какие-то начались вообще непонятные проблемы, какие-то начались непонятные откуда-то сыпаться задачи, которых не было раньше, какие-то мысли в голову, какие-то состояния в душе. А это пошел период какой-то некой задачи уже родовой кармы. И человек вроде бы, знаете, не готовый к этому пониманию или там, скажем так, к этой такой вот раз и перестройке, цикличности. Жизнь-то циклична. И получается, что периодически на нас влияет разные родовые программы и свои личные программы. И вот чем матрица хороша, она все это показывает. И даже просто зная, в каком ты находишься рубеже возрастном, ты можешь сказать: я сейчас нахожусь под влиянием личной кармы, проживаю период жизни, или под родовой отца, или под родовой матери. Очень интересно. Причем на каждый период жизни в матрице дается десятилетка. Вот 10 лет, представляете, это такой вообще рубеж серьезный. За 10 лет мы это все перелопачиваем. Нам не дается какой-то там год или два, нам дается так серьезный отрезок жизни, чтобы прожить какую-то некую карму, повзаимодействовать с родом, например, ну или с личными задачами. Так что вот так вот.
На вашем сайте я наткнулся на следующую информацию. Сейчас я прочитаю.
Хорошо.
Тренинг «Семь колен рода» поможет исцелить тело и укрепить физическое здоровье, найти любовь и создать гармоничные отношения, призвать долгожданного ребенка в вашу семью, раскрыть таланты и способности, обрести душевное спокойствие и равновесие, достичь материального благополучия, наладить отношения с родителями и детьми, найти родственников и примириться с родными и многое другое. Я правильно понимаю, если обращаться к своему роду и прорабатывать родовые проблемы, то можно исцелить практически все в жизни.
Ну, такие базисные вообще аспекты жизни. Помните, как мы говорили про семь чакр личные, как семь колен рода вливаются в наши личные программы, все центральные, базисные, которые в нас заложены от природы. Можно сказать, все те жизненные направления, которые мы с вами проживаем и которые для нас архиважны. Ну, то есть это вот тема рода, она вплетается, она вплетена просто в нас вот такой красной нитью. И поэтому подумать об этом, разобраться в этом, изучить это, ну, это вот для каждого человека очень большое благо.
Вплетена, получается, во все аспекты
Да,
человеческой
во
жизни.
все, вот, да, во все аспекты человеческой жизни. То есть насколько это важное понимание. У нас даже просто этого понимания нету, этой связки. Я и мой род, и вообще вся моя жизнь, да, вот эти вот все основные базисные линии жизни, ну, задачи жизни, уроки жизни, и для моих еще плюс детей, открытые двери. То есть это вообще двойная выгода. Как мы вообще думаем о своих детях, как мы о них заботимся, как мы о них переживаем за них, когда у них что-то не складывается. Ну вот, пожалуйста, работайте с родом. Вот ко мне приходят, например, люди на консультацию со своим с кармой ребенка, ну, с проблемами детей, родителей и дети. И я их направляю в первую очередь. Я говорю: вы сначала разберитесь с родовой кармой, с глубинными корнями предков. И только потом, уже когда они вот это все перерабатывают, духовно прорабатывают, работают с этим, они дальше идут, уже переходят на отношения, которые вот здесь творятся. Это то же самое, как, знаете, дерево опять то же самое, у которого проблема с кроной, с листвой, с плодами. то нужно корням дать силу там, или связь, корни вылечить, чтобы крона была очень мощная, дерево давало хорошие плоды. Ну, то есть вот восстановить всю эту родовую связь.
Как базовый этап любой проработки.
Да, базовый. То есть получается, что мы – это верхняя точка вот этого всего, ну, мощного энергетического столпа. И на нас возложили какую-то некую ответственность в какой-то мере. То есть вот если мы эту ответственность не понимаем, вот это, вот эту радостную на самом деле ответственность, это даже для нас не ответственность, а возможность принести благо в родовую линию. Представьте, если бы каждый человек на этой планете задумался об этом так на минуточку, да, и начал что-то в этом направлении делать. Наверное, мы бы такое общество создали вообще очень духовное, осознающее, мыслящее, коммуникационное, умеющее взаимодействовать.
Как раз таки к вопросу об обществе. А как род вообще связан со страной и государством? И, может быть, карма рода как-то переплетается со страной, например?
Конечно, ведь страна из людей создана, да, из определенного сообщества, которое из этнической какой-то группы людей, национальности какой-то, да, какой-то этники, с какими-то обрядами в прошлом, ритуалами, с какой-то накопленной историей, с какими-то накопленными традициями. И вот это вот предки и род, и вот это все влияет на то, как мы сейчас живем в этой этнической зоне, в этой этнической группе людей. И если мы, опять же, отвернулись от своих предков, нет у нас истории, там, мы вот такие отщепенцы, да, то это тоже будет влиять на всю этническую группу, на весь этот регион, и даже вплоть до природы. Представляете, природа, она сама чувствует, что что-то не то. Смотрите, слово «природа», то есть «природе», можно сказать. Я в природе, то есть я при роде. То есть я в роду, по сути, родился, да, вот, вот здесь, в роду, в своей природе. И на самом деле сама земля нас подпитывает, сама природа дает нам энергию и силу, если мы ценим своих предков, если мы вообще в этой теме сильны, если мы почитаем, если мы благодарны, то сама даже мать земля дает нам энергию и силу. Вот просто пошли в лес, пошли к реке, пошли, вышли в поле, и вот там вы напитались, потому что вы живете в этой благодарности, в связи с предками, у вас очень сильно будет тогда подпитывать природа, сама природа. Потому что сами предки переходят, по сути, как бы в природу. Когда уже человека нет на земле, да, то есть он переходит как бы в круговорот природы в том числе. Поэтому предки, природа и земля, и вот местность, они очень сильно связаны. И когда вот какой-то народ вдруг говорит, нет у меня истории, я от нее отрекся, она мне не нравится. Чем-то не нравится. Или там каким-то образом я это не принял, не принимаю. Мне не нравилось, что делали там мои предки на этой земле. То получается, как бы это стирается история, там, например, переписывается как-то, ну, как-то искажается. Факты искажаются. То тогда это все равно, как говорится, наводит разделенность очень сильную вот этого общества с тем, что есть корни. Это то же самое, что есть дерево личного рода, да, и тоже есть дерево социального рода, то есть какое-то сообщество какого-то людей, этнической группы или национальности. У него тоже есть общее такое культовое дерево родовое, можно сказать, которое создано коллективным уже полем рода, коллективным родом, родами этой местности. Ну вот, смотрите, недаром бы, если бы такого не было, казахи не были бы казахами. Ну вот они бы просто через какое-то время родились бы не казахи, а какие-нибудь европейцы с другими совершенно лицами, разрезом глаз и так далее. Но они казахи из поколения в поколение на этой земле казахи. Понимаете? Монголы вот из поколения в поколение монголы, китайцы из поколения в поколение китайцы, мы европейцы, ну, мы славяне, из поколения в поколение славяне рождаемся. Ну, то есть получается, что это тоже некая этническая зона, она держит как бы людей, вот это род и вот эти поколения, которые испокон веков они такие, вот они нам создают именно так вот, даже вплоть до внешности определенной психологии, мышления нашего типа, менталитета это нашего типа. Ну вот, все это на нас очень сильно влияет.
А как род связан именно с государством? Потому что у нас были определенные обстоятельства рождения, и мы в определенный период именно родились почему-то. И родились как раз-таки не только в стране, а еще и в государстве, и в каких-то условиях социальных, которые уже были, и с которыми, ну, сначала столкнулись наши родители. И вот какова эта связь? И какой, может быть, она должна быть на самом деле, чтобы процветал род, народ, страна?
Кстати, вы классно сказали, род, народ. Очень, да, вот такое вот хочется поставить тире, род, народ. То есть получается, что если каждый, как я сказала, да, человек задумается о своем роде, восстановит свои родовые связи, то будет прекрасный народ жить в этом обществе и создавать это общество новое, которое, ну, будет прекрасно открываться и нашим детям, и нашим потомкам. То есть мы что-то хорошее создадим для своих потомков. И изменим, исцелим, возможно, те негативные аспекты кармы прошлого, то, которые были на этой земле или в этом народе, потому что были войны, были какие-то лишения, были эпидемии, были. Ну, было много каких-то трудностей, которые наши предки преодолевали ради того, чтобы мы жили лучше. То есть каждое последующее поколение, по сути, должно эволюционировать. Эволюцию никто не отменял. Наша душа все время приходит в эту страну, к этим родителям в то же время, в этот род, чтобы внести эволюционную составляющую, чтобы эволюционировать. Дети должны жить лучше своих родителей. Согласны с этим? То есть вот вы и говорите о том, как же будет жить род народ, да, если у него будет народ, если у него будет связь с родом. Вот именно и будет он жить лучше. Он и создаст ту самую лучшую карму этой местности или этой земли, этой страны, этого сообщества, если он задумается о роде. То есть он изменит, как раз исцелит те самые моменты, ну, которые были негативны, учтет их, сделает выводы. Это, знаете, как не наступать на одни и те же грабли или из каких-то негативных ситуации жизни извлечь просто жизненные уроки, принятие, ну, жить в принятии, в благодарности, но делать лучшее, что ты можешь, то есть лучше эволюцию совершить. И вот если каждый захочет совершить эволюцию, то, конечно, то, что даже было, на нас так не будет влиять. То есть оно было, да, у каждого народа, в каждой стране были свои, ну, промахи, ошибки, там, я не знаю, какие-то негативные моменты. Мир-то не идеален, он дуален всегда. Но если мы, вот это молодое поколение стремится к лучшему, и оно почитает, и оно, знаете, стремится к лучшему, но не ругает прошлое, вот самое главное. То есть не теряет связь с этим прошлым. Потому что когда мы ругаем, когда мы боремся, там, вот, советский, ну, я не буду сейчас говорить, как кто что говорит. Вот. Но я говорю, когда мы ругаем прошлое, да, когда молодежь ругает прошлое, не уважает опыт предков, то тогда мы не сможем построить нормального будущего. То есть на вот таких эмоциях и на таких вот энергиях борьбы, войны, непринятия, осуждения, ничего потом в будущее не проецируется нормального. Но только из состояния принятия прошлого, благодарности даже пусть там тяжело было, даже пусть там не все, как говорится, было гладко, но было много того, что сделали наши предки, чтобы мы жили лучше. Даже вот ради вот этой мысли нужно ее культивировать, что они жили и прожили свою жизнь так, как они ее уже прожили, с теми ошибками, промахами, как уже они ее прожили. Но они же хотели лучшего, чтобы мы-то жили лучше. И вот мы, как бы, нам важно оправдать, что ли, доверие, как бы, предков, что они на эту жизнь положили, чтобы их потомки жили лучше. Вот эта мысль, она и может стать основой принятия именно, основой принятия опыта предков, любого опыта предков, и даже любого опыта прошлого какой-то этнической группы, народа, нации и так далее. То есть не надо прошлое ругать, ворошить, на него накладывать какие-то оценки даже. Поэтому и из него нужно извлечь уроки и просто строить лучшее будущее. Ну, лучшую жизнь вот здесь и сейчас, и она даст нам лучшее будущее в конечном итоге. А у нас, знаете, вот есть такая такое вот понятие растоптать, вот затереть все то, что было, растоптать его, очернить для того, чтобы вроде бы как построить лучшее. Ну как возможно вот на таких энергиях что-то лучше, если ты здесь чернишь, топчешь, ругаешь, борешься, воюешь и так далее? Что будет дальше? То есть какая проекция? Мы здесь строим ну, будущее, происходит здесь и сейчас. Вот какие мы здесь и сейчас, если у нас вот здесь в душе покой, принятие, прощение, мир, любовь, созидание, благодарность, все будущее будет прекрасно.
Как вы считаете, почему большая часть молодежи не изучает свой род и в некоторых случаях даже как-то дистанцируется от своих родных людей?
Но вот это из-за того, что у них не произошло соединение конфликта поколений. Ну, то есть, по сути, не произошло вот этого соединения со своими родителями в первую очередь. То есть родители где-то их не поняли, они не поняли. Не произошла вот эта вот связь гармоничная между родителями и детьми уже вот здесь, сейчас, в этой жизни. И поэтому они такие бунтари, скажем так, где-то, да? То есть мы не хотим жить, как наши предки. А еще мы живем на стыке трансформации времен вообще. Ну, то есть вот глобально у нас же сейчас другое время пришло. То есть когда жили наши предки, ну, даже родители тех молодых сейчас людей, это был советский, ну, часто Советский Союз, да, или конец вот как раз перестройка. То есть они жили, попали на стык таких серьезных изменений социальных, да, социальных процессов трансформационных, которые в обществе протекли за это уже за существующее второе тысячелетие. То есть ведь мы же видим мир до 2000 года, это один мир, да, и после 2000 года, насколько это другой мир. И, соответственно, люди, они, как говорится, в своих родителях видят тот старый мир. И где-то они его не принимают, а родители хотят им донести, что, ну, вот это же наше прошлое, это же наша жизнь, вот как же вы ее не принимаете? Вот этот конфликт, трансформационный конфликт, который сейчас существует, если бы у нас жило все, все жили приблизительно в одном таком ровном процессе, а у нас же случился вот этот вот очень сильный взлет новых энергий, нового времени, вот этой трансформации. Поэтому уже дети, которые рождались в это время, они совершенно другие. Это другие дети. Это дети другого мышления, других технологий, другого вообще, ну, информационного потока, который сейчас к нам приходит. И поэтому они часто вот, не согласны с тем, как жили их родители в прошлом. Из-за этой трансформации сильной, из-за этого сильного скачка. Но, по сути, им тоже важно принять вот это, как я сказала, прошлое своих предков. Как они жили, да, они по-другому жили, да, вы сейчас живете по-другому. Но ради того, что они тогда так жили, вы сейчас живете по-другому. И вот это соединить. Я думаю, что вот на стыке трансформации всегда вот эти вот очень сильные скачки эмоций, знаете, бурных реакций. Потихоньку это все будет выравниваться со временем. То есть одно подтянется к другому, придет в некий баланс в обществе среди молодых людей и их поколения старшего. Ну и старшее поколение примет уже тоже своих детей в новом мире, в новом обществе. То есть получается, что сейчас вот эта лодка, которая была сильно раскачана, она придет все-таки в какой-то некий баланс через какое-то время, потому что время это обязательно настанет. И все станет гораздо более спокойнее между родителями и детьми, потому что сейчас это вот действительно реально вот на стыке этих цивилизаций таких, вот развития, я считаю, что цивилизационного развития общества. Вот это вот все происходило. Ну, думаю, что в любом случае все к лучшему должно быть. И эволюция, она сделает свое дело, и все выровняется постепенно. Ну и вот наши вот такие эфиры помогают. Я думаю, что многие даже из молодого поколения кто-то посмотрит и будет задумываться уже больше в сторону не бунта, не бунтарства, а принятия.
А как вы считаете, патриотическое воспитание в нашей стране, оно может сыграть какую-то позитивную роль для того, чтобы люди изучали свой род?
Ну, в какой-то степени мы все патриоты своего рода или своего народа, потому что мы имеем в душе принадлежность к этому. И даже если мы думаем, что мы не, ну, как бы отрываемся от этого, да, мы все равно на самом деле неразрывны с ним. Я считаю, что вот это само, сама философия родовой нашей принадлежности, чтобы посмотреть в сторону рода, чтобы иметь это соединение, оно само по себе вырастет такое сознание у людей и осознание у молодого поколения, у даже старшего поколения, соединит их, и не нужно будет вот какого-то специального патриотизма выращивать, да, потому что вот все, что, как бы, знаете, гармонично, все, что естественно, все, что просто идет на принципах созидания добра, делает свое хорошее дело. Я так считаю.
Ну, просто через какой массовый инструмент это может формироваться в человеке? Вот, например, мы сейчас с вами проговорили в этом интервью, кто-то задумается. Но нет такого повсеместного явления, где транслируется именно вот эта информация.
Да, какие-то принципы вот важные в человеке, базисные, конечно же, важно воспитывать. Я думаю, что это, ну, хорошая тема для того, чтобы распространить уважение к традициям, к роду, к стране, к той же самой, к земле, к памяти, к ее, к истории. А она же все это связано с нашими предками.
Что бы вы пожелали нашим зрителям?
Ну, я хочу пожелать, чтобы у каждого человека были позитивные, светлые, добрые взаимосвязи с его родом, с предками, чтобы вы чувствовали эту силу, чтобы вы чувствовали эту поддержку каждый день, и чтобы вы жили в самых гармоничных и светлых отношениях со своими детьми, в своих семьях, со своими партнерами и реализовывались в социуме. Я желаю вам света, добра, любви и силы рода.